Глава 33. Этот достопочтенный собирается найти оружие. Чуванин был настолько потрясен внезапным поцелуем, что слова Можаня прошли мимо его сознания. Они звучали для него, как отдаленный шелест, как шум капель дождя, стучащих по крыше. Можань пробормотал еще что-то и снова заснул. Чуванин хотел разбудить его. За окном порыв ветра сорвал цветы с дикой яблони в полном цвету. Как только Чуванин поднял руку, бледно-розовый лепесток мягко опустился на кончик носа Можаня. Юноша слегка потер нос, но спал так сладко, что не проснулся. Рука Чуванина, занесенная для удара, изменила направление. Без всякой причины он схватил лепесток и бесцельно покрутил его между пальцами. Разглядывая лепесток Хайтана, он погрузился в свои мысли, и воспоминания стали возвращаться к нему. Он вспомнил, как вчера Можань перевязывал его раны, давал ему лекарства, а потом обнимал его, нежно гладил по волосам и спине и долго-долго что-то шептал ему на ухо. Чуванин был сбит с толку. «Это должно быть сон, верно?» Кончики его ушей покраснели, став одним цветом с лепестком Хайтана, который он все еще держал в руке, вглядываясь сквозь него на восходящее солнце. Брань застряла у него в горле. На самом деле он даже не знал, с чего начать разговор. «Как ты оказался в моей постели?» «Это больше похоже на упреки девицы, совершившей непоправимое. Убирайся к черту! Кто позволил тебе спать здесь?» А это уже больше похоже на циничную и обиженную жизнью женщину. «Как ты смеешь целовать меня?» Если подумать, то это было всего лишь прикосновение губ. По сравнению с тем, что произошло между ними в иллюзии, это едва ли можно было назвать поцелуем. Подними он сейчас шум, это будет выглядеть так, будто ему действительно есть чего стыдиться. Старейшина Юйхэн в полной растерянности мог только отвернуться и зарыться лицом в простыни. Его тонкие пальцы в раздражении и смущении теребили уголок одеяла. В конце концов он решительно отодвинул от себя тело юноши, сел и оделся, приняв свой всегда безукоризненный облик. И только потом разбудил Мовэйюя. Когда Можань открыл глаза, перед ним предстал старейшина Юйхэн, сидящий на краю кровати, в полном облачении, с непроницаемым, холодным выражением лица. Его тут же прошиб холодный пот. «Учитель, я...» Чуванин ответил бесстрастно. «Вчера ты разрушил мой духовный барьер цветочного духа, и я не специально...» «Забудь об этом», — коротко сказал Чуванин и махнул рукой, как будто это ничего не значило. «Тебе пора вставать, скоро начнутся утренние занятия». Можань был на грани истерики. Он смущенно почесал затылок. «Как я мог уснуть здесь?» «Ты выглядишь усталым?» Чуванин был совершенно спокоен. «Не похоже, что ты хорошо спал». Он взглянул на лекарство на столе и сказал. «Впредь, по своему усмотрению, не врывайся в павильон Алого Лотоса. Если тебе что-то нужно, предупреди меня заранее». «Да, учитель». «Можешь идти». Тасянь Цзюнь чувствовал, что чудом едва избежал смерти и поспешил удрать как можно быстрее и дальше. После того, как он ушел, Чуванин лег обратно на кровать и поднял руку, раздвинув пальцы. Из щели между пальцами он наблюдал, как сияющие на солнце цветы за окном плывут по ветру и падают на землю, подобно первому снегу. Нежные лепестки яблони были такими же неуловимыми, как и туманные воспоминания о прошлой ночи. Такие неосязаемые, что сейчас трудно понять, какие из них были правдой, а какие ложью. Он решил, что ни за что сам не заговорит о том, что произошло вчера. Это было бы слишком неловко. Старейшина Юйхэн заботился о своей чести и имени больше всего на свете. Выбирая между спасением жизни и лица, он, несомненно, выбрал бы второе. Поэтому в следующий раз, когда Можань увидел Чуванина несколько дней спустя, старейшина Юйхэн был в своей обычной манере элегантен и сдержан, а его белые одежды, развивающиеся на весеннем ветру, все так же безупречны. Ни один из них больше не упоминал эту ночь. Но иногда, когда их глаза встречались, взгляд Мужаня, казалось, задерживался на лице Чуванина немного дольше, прежде чем вернуться к Шимею. А что же Чуванин? Встретившись взглядом с Мужанем, он тут же холодно отворачивался. Но потом, когда был уверен, что тот не смотрит, как будто совершенно случайно, украдкой бросал еще один взгляд. Сюэ Джен Юн быстро узнал о наказании Чуванина. Как и ожидалось, мастер Пика Сышен был в ярости и сразу же закатил истерику. В этой ситуации он не мог прямо направить свой гнев на кого-то конкретного, поэтому ему оставалось только в одиночестве таить обиду за закрытыми дверями. Если бы он знал, что так произойдет, то когда создавал эти правила, точно добавил бы еще одно. Правила не распространяются на старейшин. Госпожа Ван заварила чай и пыталась успокоить мужа. В конце концов, некоторое время спустя, он успокоился.
Юйхэн действительно слишком упрям. Если в будущем он попытается сделать это снова, пожалуйста, помоги мне отговорить его. Даже ордена Верхнего Царства боятся просить его присоединиться к ним. А теперь такой выдающийся мастер позволил так поступить с собой. Как моя совесть сможет это пережить?
Госпожа Ван вздохнула. Не то чтобы я не пыталась его отговорить, но ты же знаешь, какой он упрямый. Сюэ Джин Юн сказал.
Ах, забудь об этом. «Женушка, дай мне обезболивающее и лекарство для восстановления мышц, которые ты сделала. Я пойду, проведу Юйхэна».
«Вот, возьми. Белое для приема внутрь, красное для наружного применения». Госпожа Ван дала ему две маленькие фарфоровые бутылочки, напомнив. Жань Эр упоминал, что Юйхэн не так давно взялся протирать скульптуру львов на мосту Найхэ. «Скорее всего, ты найдешь его там». Сюэ Джин Юн засунул бутылочки в карман и поспешил к мосту. Чуванин действительно был там. В это послеобеденное время все ученики были заняты практическими занятиями по совершенствованию, и мало кто проходил по мосту Найхэ в этот час. Чуванин стоял один на пологом изгибе моста. Его фигура была высокой и прямой. Листья прибрежных деревьев тихо шелестели, и белоснежные одежды среди живописного бамбука только подчеркивали его утонченную красоту. Сюэ Джин Юн, улыбаясь, подошел к нему.
«Старейшина Юйхэн, любуешься рыбками?»
«Глава ордена, должно быть, шутит. Эта река соединяется с желтыми источниками преисподней, поэтому здесь нет рыбы».
«Ха-ха, я просто тебя разыгрываю!» «Как всегда, сама элегантность, но с чувством юмора у тебя проблемы. Я действительно беспокоюсь о том, как ты найдешь себе жену. Вот лекарства, их сделала моя жена. Прими белое внутрь, а красное намажь снаружи. Оно суперэффективно и сделано специально для тебя».
Чуванин сначала не хотел ничего брать, но видя, как горд Сюэ Джин Юн, будто лекарство его жены было самым драгоценным даром, он не мог отказаться и принял бутылочки с мягкой улыбкой. «Спасибо». Сюэ Джин Юн был грубым человеком, но он всегда был более сдержанным перед Чуванином и сначала думал, прежде чем что-либо сказать. В общении с другими людьми это ему было не свойственно. Он немного помолчал, прежде чем заговорить на волнующую его тему.
«Послушай, Юйхэн, через 3 года начнется состязание в Линшань. Молодые таланты из каждого ордена соберутся, чтобы побороться за приз. Как ты думаешь, каковы шансы Мэн Эра и Жань Эра?»
Чуванин ответил. «Трудно сказать, что произойдет через 3 года. Я только знаю, что есть прямо сейчас. Мужаню не хватает упорства, чтобы улучшить свои навыки, а Сюэмэн чрезмерно тщеславен и склонен недооценивать своих противников. Ни один из них не готов». Его слова были резкими и прямолинейными, но по существу и отражали суть. Сюэ Джин Юн был немного смущен. Он пробормотал.
«Ох, они просто очень молоды».
На что Чуванин резонно заметил. «Уже достигли совершеннолетия. Они не дети.
Ты прав. Конечно, тебе виднее, но все же. Им еще не до 20. Я немного предвзят, как отец и дядя.
Недисциплинированный ребенок – это вина нерадивого отца и безответственного учителя. Если они оба в конечном итоге пойдут по неправильному пути в будущем, эта вина ляжет непосредственно на вас и на меня. Глава ордена еще помнит о судьбе двух любимцев небес ордена Жуфен из Линь-И. Сердце Сюэ Джин Юна упало при одном упоминании этого случая. 20 с лишним лет назад была пара братьев из ведущего ордена Верхнего Царства. Оба они были чрезвычайно одарены и искусны уже в молодом возрасте. К 10 годам каждый из них мог в одиночку одолеть столетних демонов, а к 15 эти двое уже были способны изобретать новые заклинания. Если бы захотели, они легко могли основать свои собственные ордена. Но на горе не может быть двух тигров, и мир совершенствующихся оказался слишком мал для них двоих. Братья были слишком талантливы, и каждый считал себя исключительным. В конце концов, они поссорились друг с другом. На конкурсе в Линшань в тот год младший брат украл тайно разработанную технику старшего брата, за что был осужден всеми орденами и презираем каждым мастером. Как только соревнования закончились, младший брат был жестоко наказан отцом. Его гордость не могла этого вынести, и он затаил злобу. В дальнейшем этот юноша отбросил принципы и практиковал темное искусство, в конце концов превратившись в безумное чудовище. Заговорив об этом случае, Чуванин, несомненно, пытался напомнить Сюэ Джин Юну, что Сюэ Мэн и Мо Жань могут быть исключительно талантливы, но то, что было в их сердцах, намного важнее. К сожалению, Сюэ Джин Юн был строг к себе, серьезен со своими учениками, но безнадежно слеп, когда дело доходило до его семьи. Он во всем потакал сыну и племяннику, и этим только портил их. Поэтому и в этот раз глава ордена на самом деле не принял слова Чуванина близко к сердцу, а только рассмеялся, когда сказал: «Нет, они точно не закончат, как те братья, с таким учителем, как ты, который всегда направит их по верному пути». Чуванин покачал головой. «Так уж устроена человеческая природа. Без искреннего желания и решимости не так легко изменить себя». Сюэ Джин Юн не мог не почувствовать себя немного неловко от слов Чуванина. Тем более он не был уверен, что верно понял их смысл. Поколебавшись некоторое время, он решился спросить.
«Юйхэн, ты... Эй, только не сердись, но... Ты не слишком презираешь моего невежественного племянника?»
Чуванин вовсе не это имел в виду. Неожиданное предположение застало его врасплох, и слова застряли у него в горле. Сюэ Джин Юн обеспокоенно продолжил. «На самом деле, мне все равно, займут ли они первое место на конкурсе или нет. Особенно Мо Жань. У него было трудное детство, и нрав его неизбежно излишне упрям и независим. Надеюсь, ты не испытываешь неприязни к нему за то, что он вырос в доме развлечений. Он все, что у меня осталось от моего брата. Я не могу перестать чувствовать вину за то, что не был рядом с ним все эти годы». Чуванин прервал его. «Глава ордена, вы ошибаетесь. Я не смотрю на него свысока. Если бы я заботился о его происхождении, я бы не принял его в ученики». Он говорил прямо и уверенно. Сюэ Джин Юн облегченно вздохнул. «Хорошо, хорошо». Чуванин снова перевел взгляд на реку, бурлящую под мостом, и больше ничего не сказал. К сожалению, разговор между ними и объяснение Чуванина, как и в предыдущей жизни, были поглощены звуком бегущей воды. Признание в том, что он не испытывал неприязни к Мо Жаню и не смотрел на него свысока, никогда и никем не было услышано. Прошло 3 месяца наказания старейшины Юйхэна. В этот день Чуванин позвал 3 своих учеников в павильон Алого Лотоса и сказал: «Поскольку ваши духовные ядра стабилизировались, я призвал всех вас сегодня, чтобы сообщить, что мы отправляемся на гору Сюй-Ин, где вы сможете попытаться призвать свое собственное оружие». Глаза Сюэмена и Шимэ расширились. На их лицах отразилось радостное предвкушение на грани дикого восторга. Горный пик Сюин был священной горой высотой в 1000 метров, расположенный посреди крутых скал и бездонных ущелий в верхнем царстве совершенствующихся. Согласно легенде, пик Сюин был местом, где Гоу Чэнь Шангун ковал оружие. Бог оружия наблюдал с высоты горы за самыми северными и самыми южными концами небес и контролировал все оружие мира. Во время небесной войны, чтобы избавить царство от демонов, Гоу Чэнь Шангун выковал изначальный меч мира. Для его создания в качестве материала он использовал горы, моря стали плавильным бассейном, а его собственная небесная кровь – огнем, что придал оружию форму и силу. Этот меч пронзил небо и твердь и одним ударом расколол землю на куски, заставив реки течь в обратном направлении. Этим мечом небесный император в 2 удара подавил демоническую расу, загнав ее под землю навеки. Эти 2 удара горизонтально рассекли человеческое царство, оставив 2 глубокие, незаживающие раны на земле. После войны небеса плакали, а призраки выли по ночам. Стихийные бедствия, потопы и мор преследовали мир, что под небесами. Проливной дождь лил в течение 1000 лет, заполняя сукровицы эти раны земли, которым впоследствии суждено было стать Янцзы и Хуанхэ, реками, что питали бесчисленные жизни. Пик Сюин стал священным местом, и многие совершали паломничество на гору. Даже сейчас духовная энергия, оставленная древними богами, оставалась там. Бесчисленные таинственные существа бродили по лесам и ущельям, и самые причудливые виды флоры и фауны процветали здесь. Пик Сюин был также местом, где многие смогли достичь просветления и бессмертия. Однако большинство людей к этой невероятной горе привлекало озеро Цзинчэн. Всегда покрытое 3-метровым слоем льда, это озеро, как зеркало, отражало свет восходящего солнца. Легенда гласила, что когда Гоу Чэнь Шангун разрезал ладонь, чтобы выковать божественный меч, одна капля божественной крови упала в углубление на вершине и превратилась в озеро Цзинчэн. Воды этого водоема были так чисты, что можно было увидеть его дно. 1000 лет, хотя и постепенно истощая духовную силу, это озеро все еще излучало магию. Независимо от того, была легенда правды или нет, чудеса озера Цзинчэн были реальны. Хотя не тающий слой льда был в 3 метра толщиной, некоторые совершенствующиеся смогли, используя силу собственного духовного ядра, растопить часть этого льда. Если такое удавалось, то древний мифический зверь, держащий во рту магическое оружие, выходил на берег и предлагал его человеку. Сюэмен взволнованно спросил: «Учитель, а какой мифический зверь появился, когда вы пошли за своим божественным оружием?» Чуванин ответил: «Птица-рыба». Глаза Сюэмена сверкнули. «Потрясающе! Я не могу дождаться, когда смогу увидеть эту птицу-рыбу!» «Можешь не мечтать об этом, пока не разморозишь озеро!» — насмешливо проговорил Можань. «Что ты хочешь этим сказать? Думаешь, я не могу разморозить озеро Цзинчэн?» Можань рассмеялся. «Ой-ой-ой, не надо так ерошить перья. Я ничего такого не говорил». Чуванин перебил их. «Это не обязательно будет птица-рыба. Сотни мифических зверей живут внутри озера, охраняя божественное оружие. Тот, кому ты понравишься, придет и предложит тебе оружие, которое у него есть. Кроме того, каждый мифический зверь имеет свой уникальный темперамент. Он обратится с просьбой, и если не сможешь выполнить его просьбу, он отберет оружие и вернется в озеро». Сюэмен задумался. «Так вот как это происходит. Тогда, учитель, что птица-рыба просила у вас?» «Он сказал, что хочет съесть булочку», — ответил Чуванин. 3 учеников на мгновение замолчали, а затем расхохотались. Сюэмен смеялся громче всех. «Вы напугали меня. Я-то думал, что это будет что-то сложное». Чуванин тоже улыбнулся и сказал: «Мне просто повезло. Требования, предъявляемые этими мифическими животными, могут быть достаточно причудливы. Они могут просить о чем угодно. Однажды я слышал о том, кто вызвал крота. Эта землеройка попросила его отдать руку его жены. Он отказался, поэтому крот забрал оружие и ушел. В конце концов, у этого человека больше не было возможности получить божественное оружие. Шиме пробормотал. «Какая жалость!» Чуванин взглянул на него и сказал. «Честно говоря, я уважаю его за благородный характер». Шимей поспешно поправился. «Учитель неправильно понял, я не это имел в виду. Конечно, жена важнее даже самого мощного оружия. Мне просто жаль, что он упустил такой шанс». «Все это только слухи», — сказал Чуванин. «К сожалению, мне не довелось лично встретить такого человека. Много лет назад на озере Цзинчэн я видел отвратительные вещи». Он сделал паузу, как будто вспоминая о чем-то. Выражение его лица потемнело, а брови нахмурились. «Неважно, но забудь об этом. Кто знает, сколько раз за эти тысячи лет озеро свидетельствовало о доброте, а сколько раз о леденящем душу бессердечии. Так ли много людей способны сопротивляться очарованию божественного оружия и отказаться от шанса на продвижение к высшим сферам, просто чтобы остаться верными своему сердцу? Эх!» Чуванин издал холодный смешок, как будто что-то в его воспоминаниях тревожило его, прежде чем черты его лица снова приняли обычное бесстрастное выражение. Но брови все еще были слегка нахмурены, словно от отвращения, а плотно сжатые губы более не произнесли ни слова. Сюэмен, увидев, что учитель сейчас выглядит несчастным из-за воспоминаний, поспешил сменить тему разговора. «Учитель говорит, что все божественное оружие озера Цзинчэнь имеет свой собственный характер. Вам было легко приспособиться к нему, когда вы впервые получили его?» Чуванин поднял глаза и равнодушно сказал. «У вашего учителя три божественных оружия. О каком из них ты спрашиваешь?»